Сегодня 12-е занятие из цикла. И мы возвращаемся к Геморе Псохим. Приводилось на позапрошлом занятии, даже два занятия перед этим, два псухим из Таилим. Один пасук из 57-го перек 11-й. Там сказано: «И гадою ад шамаем хаздеха, велико до велик до неба, до небес твой хесед, и ад шхаким эмитеха, и до небес твой эмет». И другой пасук, 108-й перек, пасук 5-й, там сказано немножко по-другому, а именно: «И гадою ми алха шамаем, велик выше, от, выше небес хаздеха твой хесед, вяч хаким эмитеха, и до небес твой эмет». Значит, мы видим, что два пасука псуким похожи, в том смысле, что и там хесед связывается с шамаем, а эмет, истина, связывается с шхаким. Два слова для небес. Про хесед и шамая мы говорили уже в течение двух занятий. А вот сегодня речь пойдет про вторую часть посылка, а именно про эмет и шхаким. Значит, ну, те сравнения, значит, в чем здесь? Хесед давал, говорил о награде. Либо награда идет до шамаем, либо она идет с уровня еще большего, чем шамаем. Но если мы так подходим к этому, к этим псуким, тогда и к эмет мы должны так же подойти. Тоже эмет есть награда. Только она уже связана не с шамаем, а с шхаким. Это первое. И второе, она почему-то не пересекает эту границу шамаем, небес. Почему награда? Потому что псуким два идентичны, похожи. Если мы про хесед говорим в смысле награды, так Гемора изучает, тогда, хотя Гемора не говорит про здесь эмет, но уже мы от себя можем сказать, что очевидно, эмет тоже является наградой. Два типа награды. Один выражен словом хесед, другой эмет. Разница, что один связан с шамаем, а другой связан с шаким. Это то, что мы формально имеем здесь. Теперь надо понять. Первое, как вы совершенно справедливо, значит, задали вопрос, какое отношение эмет имеет к награде. Хесед понятно. Откуда же Борху дает шефа, который является наградой? А эмет, при чем здесь награда? Это вот один вопрос. И второй, значит, почему именно связано с шхаким, с этим словом? Надо выяснить, что это такое шхаким. Шамаем – это граница, как мы говорили, между небом, верхним миром и нижним. Место Двикут. Двикут – это смычка двух миров, это вот как эти два мира связаны, как нижний может заглянуть в верхний. Прямо туда вот доступ закрыт, но вот через эту перемычку можно. Также верхний может, так сказать, заглянуть в нижний через эту перемычку. А держит души в человеке аналог вот этого, этих шамаем. Есть душа, есть одежда души. Одежда души – это смычка. Как мы говорили, кисы хаковит еще. Рамхаль так сказал. Так вот теперь, что такое шхаким? Рамхаль дает такое объяснение. Если шамаем – это кисы хаковит, он слава, то шхаким – это небеса с точки зрения давания шефов творения. Речь идет уже не о связи миров, как посмотреть туда-сюда, а что мы получаем от верхнего мира, то, что выше небес. Мы получаем шефа. Вот шхаким – это то, что дает шефу творение. Что-то вот такую идею высказал. Сейчас мы попробуем понять, что это действительно на самом деле так. Откуда у него это, значит, получилось. Шхаким – это еще другое слово, есть облака. Облака, они находятся, конечно, в небе, но это то, что вот дает дождь. А дождь – это символ шефа. Мы видим, что язык действительно указывает на эту идею, что небеса, шхаким, это же самое слово, если облака, это уже связано с шефой на духовном уровне. На материальном – это концепция дождя. Как это в гематрии просматривается? Посчитаем гематрию слова шхаким. Первая буква «шин» – это 300. Но мы будем считать не нормальную гематрию, а малую гематрию. То есть вместо 300 мы возьмем 3. Число возьмем в единицах. Значит, получается 3. Следующая буква хет – это 8. 3 и 8 – это 11. Пуф – это 100, но мы считаем как 1. Уже 12 получается. Потом ют – это 10, это 1. 13. И мен – это 40, что на самом деле у нас 4 будет. 13 и 4 – это 17. Мала гематрия шхаким – небес, облаков – получается 17. Это известное число. Мы с ним не расталкиваемся уже. Оно зашифровано в первом пасуке Хумаш. В первом пасуке Пятикнижия. Рейшис баро Элухим. Вначале сотворил Элухим Всевышний. Что он сотворил? Дальше в лице мироздания. Эс хашамаем вес хаорец. Четыре слова. Эс хашамаем, эс хаорец. Вес хаорец. Это вот то, что он сотворил. Первая буква этих четырех слов – алов, эс, ашамайн – это хей, 1, 5 – это уже 6, ви – эс хорец, вав – это 6, и опять хей. И в сумме получается это число 17. Мы видим, что 17 оно связано с творением. Эс, ашамайн, вес хорец – это описание творения. Это число 17 делится зашифровано, спрятано. То перед этим… Перед этим словом Элуким, Всевышний, тот, который дает шефу в творение. Он дает шефу в это число 17. 17 у нас по гематрии вышло. Это мало гематрия слова Шхаким. То есть, действительно, как Рамхали сказал, Шхаким – это вот шефа, который посылается в творение. И число 17 это отражает. Мы это видим с первого пасука. Там слово Элуким, и потом вот это число 17 сразу пошло, которое отражает творение. Как это в буквах и в числах просматривается, эта идея? Дальше начинается... Послушай, что такое? Дальше начинается странное. Если мы посмотрим, обратим внимание язык, то это слово «шхаким», «шохак», имеет другое значение. «Толочь», «ступкой», «толочь» что-то. Это уже неожиданно. «Какая связь?» Ну, никакой другой язык этой связи не обнаружит. Я не изучал китайский, но я понимаю, что там такого не будет. Есть какая-то связь между вот этим толочь и небесами, и облаками. Связь эта непонятная. Почему? Потому что связь – это внутренняя часть сотворения, которая от нас скрыта. Разве мы знаем, что там происходит внутри? Ну, ученые изучают вот то, что на поверхности. То, что мы видим, или там приборами можно достать до этих вещей, законов. Но то, что находится внутри, это скрыто. Вот Всевышний создал такой язык, иврит, который отражает то, что происходит внутри. Причем не просто отражает, все отражает. Абсолютно все, что есть внутри, оно заложено в этом языке и отражено в этом языке. Почему? Потому что как мир творился? При помощи световых потоков каких-то. Вот нам говорят, что эти световые потоки, они зафиксированы, их 22, вот этих 20 буквах Торы. Поэтому все, что произошло в творении, оно есть в языке. Мы какую-то часть знаем, какие-то части мы не знаем, не понимаем, что мы не можем достичь всего. Но, по крайней мере, Хакодеш Боржу дал нам вот эту возможность проникать в скрытое. Как это сделать? Ну, пророки могли. Хумаш смог, потому что Хумаш он просто пришел с неба, зафиксировал. А как нам так туда проникнуть? Вот есть, не сейчас, но раньше, по крайней мере, были люди очень продвинутые, которые знали, как устроено творение. В общих чертах. Но, опираясь на вот Тору, на Танах, и используя это общее представление о том, как устроено творение, они могли проникать в детали. Потому что буквы, они отражают именно детали. Из них все построено. Это вот способ проникнуть во внутреннее. И мы можем к этому подключиться, изучая. Вот мы сейчас попробуем сделать, изучим, что такое шхаким, небеса, что такое мет. И у нас была проблема, толочь, что это означает, как это связано с небесами. Ну, по общей концепции. Значит, мы говорим, что шхаким, небеса, облака, это вот та граница, через которую шефы сверху переходят в наш нижний мир. Причем-то слово толочь. Сосредоточили, попробуем понять. Вот человек пойдет сверху. Еще она не достигла этих шхаким, этой границы. Она там наверху, это бытие Творца еще. не достигло творения. Мы не можем это принять, это не для нас. Не в той форме, в которой мы существуем, не та форма, в которой существует творение. Должен быть механизм, перерабатывающий одно в удоборимое для нас. Вот как есть зерна, дальше, если хочешь спечь хлеб или там что-то другое, надо растолочь, в муку превратить. Вот так и здесь. Есть шеба, которая наверху. Должен быть какая-то область, которая приспособит эту шефу для нас. Вот отсюда слово «толочь». Преобразование той шефы, похоже на хлеб, как из зерен делается мука. Так можно объяснить общую концепцию, почему в языке вот эти два слова имеют то же самое написание. С другой стороны, значит, есть Гемора Хагига, трактат, в котором сказано, что вот эти шхаким, эти небеса, они перемалывают ман для цадиким, для праведников. Они взяли из этой общей концепции, которую Рамхали объяснил, какое-то специальное явление, пища для цадиким. Какая пища? Ман. Это то, что Амасарил имел в пустыне. Это, конечно, не тот реализованный, материализованный ман, который был тогда. А речь идет о шефе, которая приходит сверху от этой концепции, от этого корня, который называется ман. Он не материализуется здесь, как было в пустыне. Но, тем не менее, шефа идет. И она вот по этому каналу, которым цадиким соединены, если они соединены вот сверху, тогда они могут получить эту шефу. И вот шхаким они перемалывают эту шефу, дают ему вот пищу эту праведнику. Так Хагига сказал ему сверху. А Гемора догадалась до этого. Ну, мы сказать не можем, но что мы можем сделать? Можем найти в языке подтверждение вот этой концепции. Почему выделены именно из всех вот цадиким, и откуда взялся ман здесь, что здесь шхаким делают? И давайте посмотрим на гематрию. Слово шохак, шехак. Значит, гематрия 408. Гематрия 408. Тут гематрию, это число можно разбить на 2. 200 и 208. Сумма двух чисел. Почему развиваем именно так? Можно по-другому, например, 100 и 308. Или 108 и 300. Полно вот таких сочетаний, которые в сумме дают 408. Нас толкает вот именно на такое разбиение. Нас толкает на эту сама концепция. Что мы говорим здесь о переходе шефа с верхнего уровня в нижний. А от уровня Творца в творение. Об этом мы говорим. И вот тут возникает число 200. Почему? Тот, кто изучал книгу «За завесой бытия», знает. Там говорилось про букву «рейш», окончание слова «ахер», «другой». И «рейш», имеющий гематрию как раз 200, отвечала вот за переход шефа из уровня более высокого, следующий за ним. Там это Таризал это объяснял, там это было прояснено. И поскольку мы здесь говорим вот про переход шефа и преобразование ее с более верхнего уровня на следующий, который внизу, вот возникает это число буквы «рейш», возникает число 200. О чем говорит число 208, второе число этой суммы? Это тоже известное число. Это гематрия имени Ицхак. А Ицхак, значит, сын Авраама, он олицетворяет Медоздин. Так вот, это шефа, который идет, переходит, это буква «рейш», число 200, оно распределяется по Медоздин. Что человек заслужил, столько он получит. Меньше или больше, каждому свое, если он получает. Это слово «облако» или «толочь», то же самое, оно имеет эти два аспекта, переход шефа сверху в нижний мир и распределение от шельмина с дин. Но это еще общая концепция. Мы еще не имеем здесь цадик, мы не имеем ман. А Гемора говорит о специфике, именно об этом. Вот что дает Гемора это? Так сказать, в чем основание Гемори вот именно дать такое объяснение? Слово цадик, гематрия. Гематрия, цадик, давайте посчитаем. Цади – это 90. Далет – это 9. 4, извиняюсь. Ют – это 10. И куф – это 100. В сумме получится 204. А сколько букв в слове цадик? 4. Вот 204 плюс 4 будет как раз 208. Разбиение этого числа облака 408 на две части, 200 и 208, на самом деле дает 200, переход шефа и цадик. Что цадик скрывается за этим числом 208. 204 плюс 4. Это основание Гемори говорит именно про специальный случай. Есть общее распределение, есть и специальный случай для праведников. И откуда взялся ман? Именно ман откуда? Ну, надо знать, что такое ман. Есть три уровня пищи. Лехем, хлеб, ман, вот ман, и тал, роса. Роса – это пища, мы ее не имеем. Это будет... Вот если шефа пойдет от того источника, который отвечает росе, тал, это будет хейсхамейсин уже, воскрешение мертвых. Это высокий уровень, куда, значит, пока это никто не мог иметь. Лехем – это вот то, что люди, которые имеют связь с внутренним аспектом творения, они его получают, лехем. Мы говорим не о физическом хлебе, а вот о шефе, который идет от этого корня, который называется лехем. И между ними есть еще вот промежуток – ман. Вот такая вертикальная ось, внизу лехем, в середине ман, а сверху тал. Хлеб, ман и роса. Посчитаем гематрии. Лехем – это 78, ман – это 90, тал – это 39. В сумме получается 207. 207 – это гематрия слова «уэр» – «свет». А свет – это синоним шефа. Вот мы получаем три уровня распределения этой шефы – тал, ман и лехем. Причем гематрия 207, она схожа с гематрией 208, там только единица разделяет. Вот эта объединяющая единица, 207 плюс 1 равно 208, она здесь очень кстати, она по смыслу, она смысловая единица. Почему? Вот 207 – это уэр, свет. Концепция хэсед. Это как нашама. А 208 – это уже переход на дин. 208 отражает дин, мы говорили. И вот прибавление этой единицы, это уже вносит как бы уже многообразие, что ли. Свет, он неделим. А там появляется концепция дробления. Но еще не само дробление, потому что это та точка, в которой дин связан с хесед. Они сходятся между собой. Эта единица, она их объединяет. Дин как бы получился из хесед прибавление всего единицы. Единица – это единение. Это только корень раздробленности. Вот мы видим, что действительно вот эта шефа 207, она связана с этим 208. Идут три уровня. Как мы сказали, тал уже, так сказать, он отпадает. Тогда что остается? Лехем он для людей просто продвинутых, которые связаны с внутренними вещами. А цадиким, которые имеют этот канал перехода в верхний мир, на их уровень как раз приходится ман уже. Это Гемора говорит, цадиким получают ман, переходя вот через это облако, Шхахим. Мы видим, гематрия действительно подтверждается, это Гемора. Так, начну сейчас, вот пока познакомились, что такое представить из себя небеса, слово толочь, облако, вот мы проникли в это. Теперь переходим к слову эмет, концепции. Ну, вещь очень важная, вот такое эмет, истина. Что такое истина? Ну, условно говоря, правильное знание. А где оно, правильное знание? Очень много есть люди, которые считают, вот у него оно и есть правильное знание. Один одну идею скажет, другой другую идею скажет. Каждый считает, что он прав. Где вот объективный критерий, что на самом деле правда? И вообще, существует ли правда на самом деле? Поэтому мы сейчас должны понять, что такое эмет на самом деле. Ну, чтобы понять, что такое эмет, ну, как бы истина, надо посмотреть слово, смотреться в него. И слово можно смотреться и по числовому значению, через гематрию, и через букву. Мы оба способа сейчас будем применим. Начнем с чисел. Гематрия слова «эмет» – это 441. Что она обозначает? Ризан представляет его следующим образом. Это 63 умножить на 7. Ну, если перемножить, будет 441. И что из этого? Что это, о чем это говорит? Ведь если мы нашли в числах вот такое соотношение, я Ризл его указал, значит, там наверху заложена эта идея, которая и представляется этим словом «эмет», Вот эта идея в числах выражена как 63 умножить на 7. Если мы поймем вот эту формулу, которую Ризл дал, мы поймем, что значит эмет на самом деле в числах, через числа. Значит, надо знать, что вот эти числа 7 и 63 обозначают. Ну, 7, мы с этим сталкивались неоднократно. Это концепция творения. 7 сил творения, 7 дней творения. Творение в его полноте. Что такое 63? Значит, у имени Юд-Кей-Вав-Кей есть 4 росписи, 4 уровня. Если мы каждую букву будем писать, как она произносится, вот возникнет 4 записи. Про это тоже мы много раз говорили. Вот второй уровень сверху, это как раз гематрия 63. Когда мы говорим о эмет, и что это 63 умножить на 7, мы имеем здесь в виду творение 7 и 63, вот это имя. Что оно означает? Это уровень под номером 8, если считать снизу, бина. Это корень творения. У него есть разные обозначения. Вот через Юд Кей Вав Кей это вот будет вот это обозначение, 63. Тогда получается соединение 63 и 7 корня с самим творением. Это эмет. Творение, соединенное с корнем. Вот что такое эмет с гематрией. Что значит творение, соединенное с корнем? Что такое творение, не соединенное с корнем, мы прекрасно знаем. Это то, что перед нами. Настоящий момент. И что случилось после Адама. Адам грешен. Его изгнали из Ганейда, но там вот эта связь с корнем прервалась в значительной степени. Это килкуль, разрушение. Творение потеряло свет. То есть, в мире, в которой было в Ганейде, духовный свет. И произошел всякого рода дисбаланс. Соединение с корнем – это тикун. Это исправление. Это уничтожение дисбаланса, превращение творения в гармоничное состояние, в гармоничную систему, и как следствие туда пойдет свет уже. Вот о чем говорит Эммет. Эммет – это гармоничное творение, которое способно воспринимать шефу. Творение, которое связано с восьмым уровнем. Эммет – это вот ведет туда. Путь Эммет – это ведет к этому тикуну. Это то, что мы получаем через гематрию. Пиркей Авот. Сказано, что мир стоит на трех основаниях. Это последняя мишна в первом перу. Какие три основания? Дин, эмет и шалом. Дин, условно говоря, суд. Эмет – это то, о чем мы сейчас говорим, а шалом – это гармония. И здесь в этой мишне прослежена динамика. Мы не будем сейчас идти в полное объяснение мишны. Дин, что такое эмет, что такое шалом. А просто динамику посмотрим. Нам она сейчас пригодится. Дин. Очищение от клипот. Дин создал клипот, он же очищает от клипот. Это вот первая ступень. Дальше идет эмет, творение, как мы сказали. Но какое творение? Очищенное от клипот. Это концепция тикун. И дальше шалом, гармония. Когда будет гармония? Когда пойдет шефер в этот мир. Из этого не возникнет, но гармонии нет. Тоже динамика этой мишны. И вот здесь стоит эмет в середине. Здесь мы видим концепцию исправления, подключения к корню. То, о чем и сказала гематрия. Творение соединено с корнем. Как? Вот очищение от клипот – это первый дин. И дальше, значит, в результате этого очищения, превращение в систему единую, связи должны быть. Когда все эти связи установятся, тогда пойдет дождь сверху облака. Шалон. Возникнет же гармония. А это с точки зрения чисел. Теперь по буквам. Что такое эмет по буквам? Ну, тут начнется, я скажу, очень интересные связи. Старайтесь так отследить. Вещи скрытые будут. Что стоит за этими буквами? Алеф, мем, таф. Алеф и таф – это первые и последние буквы алфавита. Здесь есть намек сразу на все другие буквы. Что есть первая буква, есть последняя буква. Значит, все буквы здесь учтены уже. А что такое все буквы? Это все творение, мы про это уже говорили. Эти 22 буквы, они вот есть отображение этих, значит, значки для этих световых потоков, из которых все и сделано. Поэтому в слове «эмет» есть все это творение. О чем мы и говорили по числам. Это вот там число 7 было, которое вышло из 63. Вот это вышло это творение. Сейчас мы это видим не в гематрии, а в буквах. Алеф и таф. Дальше. Алеф – это единица. Таф – это 400, или по малой гематрии 4. В сумме 5. здесь тоже все творение зафиксировано. Число 5 отражает все творение. Почему? Значит, сказано в Хумаш. Эйла толдот, ашамаем вихаорец, вихебаром. Это поколение неба и земли по их сотворению. И вот там слово «бихебарум», вот эта буква «хей», она почему-то в свитке Торы написана маленькой, не вровень с другими буквами, выделена. Буква «хей» выделена. И хахамим объясняют, что вот при помощи этой буквы «хей» Всевышний сотворил мир, раздание. Что это означает? Это означает, что буква «хей» – это вот корень для творения, это десятый как бы уровень, и из него все выросло. Все творение из него выросло, из-за числа 5. Буква «Хей». Сказано «Эла толдот» – происхождение «я», то, что появилось, детки как бы, земли и неба. Все возникло. И вот там вот как раз и число 5 появляется. Это «Алаф» и «Таф», как мы говорили, который охватывает все буквы, все творение. Буква «Мем» – средняя буква. Что она означает? Вроде все буквы уже есть. Зачем нам «Мем» здесь? Какая смысловая нагрузка в этой букве? Давайте считать. Какая это буква по счету в алфавите? 13. 13 – это гематрия слова «эхот». Один. Концепция единства, связи. Все соединено в одну систему. Вот что добавляет буква «мем». Не просто творение, а соединенное творение, которое представляет собой единую систему. Это буква «мем». С другой стороны, давайте посчитаем, какое место занимает эта буква «м», «мем», но не от начала алфавита, там 13, а с конца. Таф, шин, рейш и так далее. Получится 10. Мем стоит от конца на 10 месте. Если это концепция полноты, 10 дней, так сказать, 10 маков этих наказаний Мицраем, 10 речений, как я помню, как у Дашборху сотворения. 10 концепция, 10 уровней творения. То есть мы получаем, что мем и с этой стороны, и с другой стороны несется эта концепция полноты, единой системы. Причем 10 – это не просто система, это уже завершенная. 13 – это просто соединение, есть связи. А 10 – это уже завершение, вся система в целом. Вот что стоит за буквой «мем». И поскольку мы считали это с двух сторон, и от начала алфавита, и от конца алфавита, приходили к этой концепции, к этой букве «мем», то здесь, так и что здесь отражено, что с двух сторон, как ни считай, придем к этому же самому. Есть функционирование мира, концепция двустороннего движения. Люди здесь что-то делают, есть отклик наверху. Наверху что-то происходит, ясно, что не здесь, внизу тоже что-то будет происходить. Это двустороннее движение. Это вот счет от начала алфавита, это прямое движение сверху вниз. И от конца алфавита это, наоборот, движение снизу вверх. Вот получается, что за буквой «мем» стоит соединение, это место 13, полнота, это число 10, и функционирование, когда верх и низ связаны между собой. Это привносит букву «мем» в творение, слово «эмет». То мы выяснили смысл каждой буквы, и, в общем-то, здесь заложена концепция творения в целом и его исправления. Превращение в полную систему – это достигается за счет буквы «мем». Значит, продолжим двигаться в этом направлении. Поймем все эти три буквы получше. Хотя и то, что мы поняли, тоже достаточно неплохо. Но мы углубим, используя идею о том, что, чтобы узнать скрытое значение буквы, надо посмотреть, как она первый раз встречается в Торе. Тогда мы можем понять вот ее скрытый смысл. Начнем с буквы «мем». Первый раз буква «мем» встречается в описании первого дня, где сказано «Рух Элуким Мерахепес Алхамоем». «Рух Элуким», ну, Всевышний в каком-то смысле, «Пархал Мерахепес Алхамоем над водой». Там «мем» Мерахепес. Значит, Хахамим объясняет, Аризал объясняет часто, несколько раз, по крайней мере, в книге о за завесы бытия это слово объяснялось досконально. Что это значит? Если мы поймем, что оно значит, мы поймем, что такое буква «мем». Первая и последняя буква этого слова – «мем» и «таф». Слово «мейс» – покойник, смерть. То внутри – «рейш», «хав», «фей». Гематрия 288. Это известная гематрия. Что она означает, я сейчас скажу, но как это получается, я объяснять не буду, потому что это очень скрытые вещи в Каббале. Но оно означает клипот, искорки души, которые погрузились в клипот. Погружены в клипот. 288. Не то, что их там 288 по счету, но там обозначение. Откуда взялось это обозначение? Оно связано с именами Творца. Мы сейчас углубляться точно что не будем. Это как факт. Вот получается интересная вещь. Мем и Тав по краям, а внутри искорки души, те, которые дают жизнь. Если их убрать, останется смерть. На человека похоже. У него есть душа, есть тело. Убрать душу, останется покойным. Это слово Мерахэбис. Оно связано с извлечением искорки души из скрипот. Слово это означает порхать, витать. Это вот если птичка вылетит из клетки на свободу, вот это и будет. Если мы возьмем эти буквы по-другому, в другом порядке, получится слово, поменяем рейш и хэт в середине, получится порах. Это тоже слово летать. А если еще по-другому переставим, получится слово, в обратном порядке прочтем, пэхар, что обозначает... человек, который обжигает горшки, горшочник. Обжигание горшков – это глагол. Опять странное сочетание, что это такое? Какое связано, какая связь между летанием, порханием и обжиганием горшков? Абсолютно не ясно. На самом деле, вот из этого слова мы видим, в чем здесь связь. Вот эта искорка души, 288, вылетает из плена клипот. Что с ней происходит? Куда она летит? Всевышний Хагудаш Боруху занимался этим в начале сотворения мира. Он эти искры извлекал из этих клепот и при помощи них строил творение, придавал форму творению. Это и есть гончар. Гончар только из глины создает форму, причем при помощи огня, обжигания здесь имеется в виду. Это Мидас Дин. Читаем первый перек, там вот творение, описание творения, там и Милуким, Мидас Дин. Это вот что эта Мида делала. Она вылетала, как бы давала возможность этим искрам вылетать из плена клипот и вставляла их в творение, строила, обжигала Мида Дзина. Это слово Мерахэбс. Отсюда и есть вот этот гончар и летать. В этом слове это Мерахэбс, оно и заложено, эта концепция. И вот эта буква Мэма, она первая там. Вот что на самом деле она означает. Она связана с созданием творения уже. Как бы был исходный материал, и опираясь на этот исходный материал, творец строил, творил. Вот эта буква «Мэм», она там и участвует. Это первая буква в этом слове, вот ее концепция. Она тоже связана с творением, но она связана уже с построением творения, постройкой творения. Это есть концепция связи в творении, то, что мы имели раньше. Превращение системы в гармоничную, это число 13 и 10. В этом слове это заложено. Вот это слово, сейчас я проверю, чтобы не ошибиться, о котором мы говорим, Мерахэбис, оно, по-моему, если неправильно помню, оно в пасук идет под 11 номером. Сейчас я посчитаю. Если да, 11 слово. 11 слово. 11 слово это и есть. Одну секунду. Одна закрою дверь. Так, что-то 11 слово. Вот это число 11, оно связано. С чем оно связано? Это раньше, когда был Бейс Хамикдаш, был там Мизбеах внутренний, а внешний превратились там животные в жертвы, а на внутреннем Хетойрос. Благовония как бы. Вот их число было 11. И смысл этого в том, что вот как раз за счет этой силы, этих кетойрос, которые сжигались на огне, искры души вытаскивались из клипот. Это вот это происходило. Вот это слово, которое мы сейчас говорим, это буква Мэм, которая связана с этим, оно как раз стоит в пасук под номером, это 11 слово в пасук. Это ясно, что не случайно. Это вот про букву Мэм. Теперь точно так же поступим с буквой ТАВ. Посмотрим, какое место оно занимает, в каком слове оно первый раз появляется в Хумаш. Вихаорес, в первом пасуке ее нет, а во втором она возникает. Вихаорес хайсо тоху и воху. Земля была, тоу. Там буква ТАВ возникает. Что такое тоу? Опять в этой книге, значит, «За завесой бытия» разбиралась эта концепция. Кто прочел, значит, он понимает, о чем речь идет. Ну, так коротко это вот что. Земля до сотворения. То это состояние Земли до сотворения мира. Звучит как бы нелепо, парадоксально. Но так как он это объясняет. Как это видно из Хумаш. Первый пасук. Дерейши с Барой Луким Эсхашамай Весхор. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Вот земля уже сотворена. А дальше идет «и земля была», вот и дальше слово «тоу». «Вав» – это соединение, присоединение, «вид оорец». Так? Значит, как-то связано с тем. Но сказано «была», «уже была». Первый пасук говорит о земле, которая создана, а второй пасук говорит, что земля уже была. И земля была. Вот она была в состоянии «тоу». И вот это состояние абсолютно беспорядочного. Искры кедоши были в клепот, как мы только что говорили. Всевышний начал творение. Вот то, ТАВ возникает как первая буква слова, которая означает уровень до творения. То есть там абсолютных связей нет. Полный абсолютный килькуль, разрушение. Из которого можно строиться. Вот смысл скрытой буквы ТАВ. Ну, отсюда понятно. Когда Авраам Авину было сказано о Галуте, сколько лет потомки будут в Галуте? 400. Это гематрия буквы ТАВ. Полный, полнейший Галут. Здесь вот буква ТАВ возникает. Почему? Потому что нет связи, все разрознено. Вот концепция Галута. Второй раз, когда она возникает в Хумаш, возникает оно, это число 400. Исав набрал 400 молодчиков и пошел убивать Яков, сражаться против Ам-Исраэля. 400 она возникает. Вот смысл этого числа, буквы ТАВ. С одной стороны, она связана с творением. Земля до земли, это творение, с которого можно построить. Но вот его смысл такой, что это разрушение. Читаем у пророка Иезекииля. Он говорил, что вот там, когда Малохим, ангелы выйдут на разрушение, разрушать Иерушалаем, это не тот город, кроме Сидима, а в каких-то духовных пространствах. Тот Иерушалаем, что весь Иерусалим, знаю. Но суть в том, что вот старики, женщины, там все подряд, но те люди, у которых на лбу будет буква ТАВ, тех не трогай, сказал какой-то Жборох, ну, разрушителю. Мы видим здесь ТАВ, наоборот, не разрушение, а диаметрально противоположное. Вокруг все рушится, а вот тот, у кого на лбу буква ТАВ, он стоит. И этот огонь разрушения его не коснется. Запрещено. Мы видим тоже ТАВ, но уже в своем другом смысле. Вот сила этой буквы ТАВ. Такая двойственность просматривается. Значит, по символике это вот концепция Луны. Луна, она может быть полной, максимальный свет, или исчезает, максимальная тьма. Два состояния видимой Луны. Тьма – это как бы господство этих клепот, разрушение цвета. И наоборот, полное освобождение от этого, полная луна. Вот в зрительных образах это буква ТАВ. А в этом пасук буква ТАВ, о которой мы говорим ТОУ, ТОРЦ ХАЙСО ТОХО И ВОГУ, буква ТАВ стоит на 10-м месте. На 10-е по счету в этом пасуке. 10-е – это концепция полноты. Это вот есть переход с левого полюса на правый полюс, с нижнего на верхний. То, как эта буква встречается в Хумаш под номером 10 в этом пасу, как раз дает эту концепцию, этот переход от скрытой, невидимой Луны до открытой Луны. Полный. Число 10. Если мы посмотрим на конфигурацию буквы ТАВ, она состоит из трех палочек, как бы. Две палочки справа и слева, а еще одна сверху. Это три буквы ВАВ. Гематрия буквы ВАВ – это 6, умножить на 3 – это 18. 18 – это хай, гематрия жизни. мы видим, что вот есть в этой буквы концепция жизни, когда человек в нее идет. Три буквы ВАВ. Такая полная луна. Ну, а если не полная, то в какой-то степени идет. Это не та гематрия, которая... не те три буквы ВАВ, которые от буквы ШИН. ШИН тоже пишется через три буквы ВАВ. Но там эти три буквы ВАВ сходятся в одну точку. Концепция дающего. Три канала шефы сходятся в одну точку, в творение, в корень творения, и дают ему жизнь. 18. А здесь по-другому. Тоже число 18, но не с точки зрения дающего. Если мы посмотрим на конфигурацию слова буквы ТАВ, здесь есть вот этот клетиву, как бы, принимающее начало. Если перевернуть ТАВ, оно и будет вот ТУАИЦИ, это шефа. Концепция дающего и принимающего здесь есть. И луна, она сама не дает, она принимает свет. Те, у кого буква ТАВ была на лбу, они, так сказать, вот научились принимать эту букву шефа сверху. Им такое было позволено. Концепция принимающего шефа. Это вот верхний полюс этой буквы, а нижний полюс – это вот тьма. И переход от нижнего к верхнему – это есть исправление творения. То, как Хакодыш же Борху творил, брал из искры клипот, из этого тоу, упытав, и встроил секунд. Как в мем вы видели секунд, так и в тав мы его видим. Это связано с написанием буквы тав в кумаш. Первое, она встречается в слове тоу, но дальше она десятая по счету. Это уже концепция полноты, исправления. Так. Теперь буква Алов, где она первая встречается в Тумаш. Берейшис Баро Элуким. Вот, она встречается в слове Луким. Алов. Ну, при помощи этого имени Всевышний сотворил первый день творения. И буква Алов тоже связана с творением. Как Мэм и Таф. Как две буквы Мэд связаны с творением, Алов тоже с ним связан. Только она связана через имя. Уже. Имя Элуким. Причем имя Луким, это как бы оно написано в множественном числе. И вот мем на конце это множественное число обозначает, в этом имени заложены все силы творения, абсолютно, которые есть в творении. Абсолютно все, множественное число. Буква Алфа, она связана вот с множественностью, со всем творением. Это имя связано с этим. Как мы это знаем? Потому что оно первый раз встречается вот в Хумаш в этом имени. Первая буква этого имени. Дальше здесь есть некоторые проблемы. Потому что мы до сих пор учили, что буква Алов – это внутренняя буква всех букв. Ньют. А имя Луким – оно внешнее по отношению к имени Юткей-Вовкей. Это как бы одежда этого имени. Вот здесь несоответствие. С одной стороны, Алов представляет имя Элуким, одежда, внешняя. А раньше мы говорили, нет, это внутреннее. Противоречие явное. Очень хорошо. Почему? Если мы справимся с этим противоречием, найдем выход, там что-то поймем определенно в Торе. Не имея противоречия, когда все идет гладко, как на машине едешь по проспекту, по хайвею, но ничего не увидишь. Большой скорость летишь и ничего не поймешь. Имеешь загвоздку, остановился, мотор не работает, не можешь ехать, противоречие. Сейчас надо разбираться. Вот начинаешь разбираться и что-то видишь вокруг. Если он может заметить, понять что-то. Давайте попробуем справиться с этим противоречием. Значит, буква Алов. Посмотрим на ее конфигурацию, форму. Как она в Торе пишется. В свитке Торе. В середине вот такая наклонная палочка. Это буква Вав. Сверху буква Ют и снизу буква Ют. Вот это написание буквы Алов. Тем самым вместо гематрии 1, Алов, получается другая гематрия. Ют, Вав, Ют. Это 26. Это и есть имя Юткей Вовкей по гематрии. Получается, что буква Алов на самом деле в скрытом написании отражает эту концепцию 26. Это действительно внутреннее. Вот в Алов есть две эти части. С одной стороны, видная часть, как мы это видим в свитке Торы, прямо. Это первая буква Луким. Это как одежда. Но в этой же самой букве заложен внутренний аспект. Это ее гематрия 26. Как бы видимая Алов. Она одежда для невидимой Алов по гематрии. Это как Элуким, а за ним внутри скрыто это имя Ашем. И что дальше возникает? Кто строил творение? Ашем Элуким. Это сочетание, где Элуким одежда для Ашем, оно и строило творение. Все из этого возникает. Получается, нет никакого противоречия. С одной стороны, Алов это внешнее, но оно внешнее для внутреннего. Это внешнее для внутреннего является внутренним для всего творения. Как одежда души у человека является внутренней. С одной стороны, она внешняя для души, но с другой стороны, внутренняя для всего, что вне ее в человеке. Все кайхот, все силы, все начала, которые есть у человека, она внутренняя для этого. Это качество его. Они внешне ее окружают. Одежда имеет два аспекта. С одной стороны, внешняя, с другой стороны, внутренняя. Вот так буквалов. Дальше, если посмотреть по буквам, это буквалов, на каком месте в пасух, что мы делаем постоянно, смотрим, какое буква, место буква занимает в пасух, она десятая по счету. Берейш, Избаро, Луким, вот эта буква десятая. Опять мы здесь видим концепцию полноты. Как она став возникла, мем возникла, и валов тоже возникла. Все эти три буквы мэт, они несут концепцию полноты, концепцию творения, но каждая по-своему. Тав – это тот материал, из которого все строилось. Мем – это само строительство. И алов – это уже связь с небесами, потому что это вот имя здесь возникает. Это стоит за словом мэт. Это как бы движение от начальной точки к конечной, исправление, тикун творения, приведение к тому виду, когда нас может получать шефу сверху. Это дерех эмет, это путь эмет в мире. Это ответ, что такое истина, мы говорили, что такое истина. В одном одно мнение, в другом другое. А где истина? Если это мнение совпадает с тем, как устроено творение, вот тогда это правильное мнение. А если нет, значит, это ложь. Все люди равны. Творение не так устроено, значит, это ложь. Не то, что мне так кажется, что это глупая идея. Ну, мне так кажется, ладно. Но не в этом дело. Она противоречит тому, как устроено творение, поэтому глупая идея. И таких множество, множество этих глупых идей. Какие идеи правильные? Те, которые согласуются с тем, как устроено творение. Только оно устроено от Всевышнего. Вот оно и правильно. Теперь возвращаемся к нашей идее. Чем поняли, что такое Эмет? Поняли, что такое Шхаким? Небеса и Эмет. Теперь, почему Тейлим, Давид Хамелах, связал эти два слова вместе? Какая связь между ними? И как это связано с наградой? Это вопрос, который у нас возник в начале. Мы всю подготовительную работу уже сделали, и сейчас будем пожинать плоды. Шхаким – это источник шефов творения. Эмет, мы сказали, это исправление творения. Как эти вещи связаны? Давайте посчитаем гематрию слова Шхаким. Мы считали ее малую гематрию, это было 17. А сейчас настоящую посчитаем гематрию. Получится число 458. Если мы от этой нормальной гематрии 458 отнимем малую гематрию 17, получится число 441. Это гематрия слова «эмет». О, не зря Давид Хамелах связал «эмет» и «шхаким», потому что они связаны гематриями. Наверху они связаны, он это знал, поэтому и написал в одном пасуке. И что получается? «Шхаким» – это источник шефа, то, что это шеф в творении. «Эмет» – это путь творения к исправлению. Иными словами, то превращение творения в такое состояние, которое способно воспринимать эту шефу. Поэтому, если человек идет по этому пути, по пути Эмет, и на какой-то точке этой дороги находится, они виляют в стороны, тогда он получает эту шефу сверху. Это есть его награда. Мы говорили, какая связь? Как Эмет может быть наградой? Когда человек получает эту награду, его Всевышний переводит в другой уровень творения. Он получает повышение. Это есть награда. Но эта награда, она отличается от той награды, которая из Адхесед. Там сказано «Мей Алха Шамай», можно получать ее выше, чем небеса. А здесь только «Ад Шхаким», только «До». Почему? Потому что мы говорим о пути творения к его корню, о пути человека к его корню. Это в рамках этой жизни. Мы не перешагиваем за ту сторону. Награда – это уже потом, это Хесед. А вот сейчас, в этом месте, переход с одного уровня на другой, с одной точки своего состояния в другую, это уже Эмет. Это путь Эмет, и это награда. И вот здесь это имеется в виду. Это только Адха Шамаем, до этого, что ты не выходишь за рамки творения. Ты движешься в этом творении еще, в этом рождении. А не то, что получишь потом. Это слово Эмет. Мы проследили каждую букву в отдельности. Тут интересное замечание, раз мы говорим о движении человека, эмет. Есть в Тейлим перек 145. Люди с ним знакомы, большинство. Это вот то, что мы говорим. Сейчас я открою его. 145-й. Там начинается... Это Ашрей, то, что мы говорим обычно. Только на самом деле не с Ашрей начинается предыдущий пасук, а с Техилола Витру и так далее. Давид ха-Мелех составил этот перек так, что он в нем указал все буквы. Каждый пасук начинается с буквы алфавита, причем подряд идут. Вот такое свойство этого перека. Он по какой-то причине это сделал. В этом есть два исключения. Первое, он пропустил букву «нун». Нет пасук, который начинается с буквы «нун». С «мэм» переходит сразу скачок на «самых». Ну, куда-то по какой-то причине он изъял. И он начинает, на самом деле, не с буквы «алых», как нам хотелось бы, а с буквы «таф». Что сказано, пасук, значит, «слава ты, Хилола Давид», «арумимха». «Арумимха» – это вот «вознесу тебя» с буквы «алых». Она возникает в середине пасук, как третье слово, не как первое. Он сделал такие два исключения из общего правила. Чем он руководствовался при этом? Ну, первая буква «нун». Он не захотел его писать. Почему он не захотел его писать? Потому что это первая буква слова «нафал» – падение. Алфавит он расположил так – «алов», «бет» и так далее, до «таф». Это, наоборот, «тикун» – восхождение. От «алов» к «таф». Тут идея, по которой мы говорим – «эмет» – восхождение, исправление. Вот так он построил этот перл. Поэтому он изъял букву «мам». «Ну». Но зато, что там получается, значит, когда он пишет «мэм», он пишет «малхусхо» и так далее, это буква «м». А следующий пасук, не «нун», а «самых» начинается, и там такое идет «цоэмэй хашем лэхол ханофлим». Хашем поддерживает всех падающих. Вот там эта буква «нэм», «нун» возникает на фило падения. Давид понимал, что творение имеет свойство падать. Люди могут падать. Но восхождение, о чем идет речь в этом пасуке, исправление, «цоэмэй хашем». Хашем поддерживает их. Не дают провалиться в геном, он является поддержкой тем, которые, конечно, к нему обращаются. Других, может, он через геном, а который их поддерживает. В том числе, это концепт исправления, это есть. Он, с одной стороны, пропустил эту букву, но дал ей положительное коях силу, не исходя просто из розовых облаков, исходя из самой этой силы падения. Падение, после этого может быть возрождение. Это один вопрос. Мы ответили. А второй, почему он начал с буквы «таф», вместо того, чтобы начать с буквы «алов»? Видишь, алфавит, значит, не «саф». Как у нас идет? «Алов», потом «бет» и так далее, «таф». А что после «таф»? Вот он и сказал. Начало снова буквы «таф». Кончается буква «таф» и начинается буква «таф». Что это обозначает? Человек живет, пришел это рождение, и занимается чем-то, что-то происходит. Вот чем-то он кончил. Буквой «таф» он кончил. А дальше ему снова надо будет рождаться. Вот это следующее рождение, оно будет продолжением того, что было. Поэтому и начинает этот виток снова с буквы «таф». Здесь мы видим концепцию восхождения, это «мет», от «алов» до «таф», а потом переходишь на следующий виток, на следующий уровень. Не обязательно идти в следующее рождение, в этом рождении тоже можно пройти по этому кругу сколько-то раз. Это концепция «мет» от того алфавита, который мы здесь имеем. Здесь, в этом «перк тейлим», отражена концепция цикла. И который хочет развиваться, он имеет эту возможность. Здесь про это сказано. Так, значит, ну, еще немножко. Сейчас начнется тоже, надо закончить. Значит, на прошлом занятии мы говорили о том, что Яков Авин был очень красивый. Настолько красивый, что он похож на Адама Гришон, на первого человека. Ну и мы говорили, что здесь, конечно, речь не идет о их внешних достижениях, привлекательных, что-то непривлекательных. Гемора говорит не про это. Яков Авин достиг вот такого-то уровня, который отвечал уровню Адама, который сделал Хакодеш Борух Ху сам. На прошлом занятии говорилось, что как Адам был в центре творения, так и Яков оказался в центре. Он один был и сражался с этим Исав. Он в центре стоял один. вот концепции Яд. Исходя из этого сегодняшнего занятия, можем углубить это сходство Якова с Адам. Лучше понять ту гемору Адмиция, которую пишет, Яков был красив, как Адам. За Яковом, значит, Тора, Якова Тора связывает со словом «эмет». И она Тора тоже отвечает Якову. Авраам – это хесед, Ицхак – это дин, а Яков – он вот промежуточный, соединяющий начало. Отсюда есть Тора, и отсюда есть эмет. Шемет мы видели, что это соединяющее начало. Концепция тикун. Вот за Яковом это стоит. Так, значит, давайте посмотрим на числа. Мы увидим, так сказать, вот эту общую концепцию Авраам Хесед, Ицхак Дина, Яков это соединяющее начало, то, что много раз слышали. Сейчас мы в числах увидим, так сказать, и поймем лучше, как отражено в Хумаше. Мы говорили на прошлом занятии, или на позапрошлом, на каком-то говорили, что Яков по гематрии связан с именем Лутим. 86 – это гематрия Лутим, плюс 5 – количество букв, получается 91. Дальше само слово Яков, оно без буквы Ют имеет вот эти три буквы Айн, Куф, Бет, Пята. Поскольку человек две пятки, то здесь имеет место умножения на 2. Почему здесь идет... Это скрытая вещь, что надо умножать на 2, как это связывает человек две пятки, так это вот... Мы сейчас опустим, но ломается как бы... Надо умножить на 2. Тогда 91 и 91 получится 182. Это гематрия имени Яков. Она связана с Мидаздин, мы видим. Мидаздин, здесь связующее начало. Нет никакого связующего начала. Что мы видим в этом имени? Что Яков на том уровне, который мог стоять против Мидаздин. Больше ничего не видим. А нам Тора говоришь, нет, он связывает правую и левую сторону. Авраам и Ицхак. Мы не говорим про конкретных людей, мы говорим про эти, значит, концепции. Ты гематрию мы видим один дин, а нам говоришь, нет, тут связь есть. Где один связь? Давайте считать. Значит, гематрия имени Ицхак – это 208, левая сторона. Отнимем 182, гематрию Яков. 208 минус 182 получится 26. 26 – это гематрия имени Юткевихей. Это связующее начало. Мы видим по числам, что Яков, обладая этим дин, 86, был связан с левой стороной, через число 26 есть здесь связь, связующее начало. Это свойство эмет. Оно связывает. Дальше. С Авраамом как? То же самое правило применим. От Авраама это 248. От ним 182. Что получится? 66. Ну, сразу бросается в глаза, не надо очков носить. Что за число 6 здесь? 66. 6 – это вот буква ВАВ, которая связывает верх и низ. Это уже есть связь. На самом деле, здесь более глубоко. Значит, мы получили связь Яков и Авраама через число 66. Посмотрим, какая буква в Торе стоит на 66-м месте. Вот такая странная идея. Но мы не имеем дела там с какими-то творческими произведениями или книгами по другим религиям. Мы имеем дело с Хумаш, которая пришла с небом. Там можем делать вот такие, так сказать, вещи. Буквы смотреть, как вместе что стоит, какой посок отражает, какое слово стоит. Здесь мы это правомерно. Такое число 66, на каком месте стоит Хумаш. Или какая буква стоит на 66 месте Хумаш. Если посчитать от начала, придем к букве Мем. Мы знали, мы учили сегодня, знаете, что стоит за буквой Мем. Это средняя буква Эмет, это число 13, это число 10. Это есть связь здесь. Мы видим, Яков, в этом Дин, присутствует связь как с правой стороны Авраама, через число 66, буква Мем, так и слева, с Ицхака, число 26. Дальше больше. Эта буква Мем, она на самом деле последняя в определенном слове, конечная в определенном слове, в каком слове? Элоким. Элоким. Первая буква Алов, последняя буква Мем. Это вот есть буква слова Эмет. Алов. О чем Алов говорит? Гематрия Алов какая? Две гематрии, мы, по крайней мере, знаем. 1 и 26. На занятии мы говорили, что Алов это 26. 26 это связь Якова с именем Ицхак. А Мем в конце это связывает уже с именем Авраам. Вот это имя Элоким. А само имя Элоким, это и есть Яков. Он произошел от этого имени числа 86, как мы говорили. И получается, что в этом имени, когда оно вот здесь в Хумаш встречается, как раз и отражена вот эта связь Якова с правым концом Аврахом и с левым концом с Ицхак. Буква Алов, буква Мем и само имя. Какое слово это по счету? Пасук 17. Элоким, вот, о котором мы еще говорим. 17. А 17 мы встречали на занятии сегодня. Это и есть эти облака, это то, что дается в творении. Это и есть вот, так сказать, сила связи верхнего с творением, когда дается туда пищу. Эти три канала, Аврахам, Исхак и Яков в середине, как раз есть вот Ашева, которая дает творение. Шаким ее получают. И на основании Дейрахмет отправляется вниз. В этом слове Луким это как раз у Маши зафиксировано. Ну, значит, я думаю, на сегодня хватит. Получили представление о том, что Пятикнижие пришло от Бога. Поэтому в результате этого занятия ни у кого не должно быть сомнения в этом. Этот человек просто абсолютно ничего не понимает. И мы видим, насколько буквы действительно связаны, слова связаны, места в Хумаш, Пятикнижие, с тем, как устроено творение. Мы слышали вот эти вещи о том, что действительно Тора отражает творение, все такое. Но сегодня на занятии мы видим, а здесь все связано. Абсолютно все. Это, а по-другому и быть не может. Вот изучение этого, это есть путь и метод, о котором мы сегодня мы толковали. Это награда, которую человек может получать в этом мире от Шамая, как сказал нам Тилим. Пожалуйста, какие есть вопросы? Почему хей выделено небольшой, а маленькой? Или средней? Сначала три варианта есть. Либо она вровень с остальными, либо она меньше остальных, либо она больше остальных. Так? Три варианта. И Хумаш, на самом деле, много букв, которые вровень со всеми. Есть, иногда появляются буквы, которые выше других. И вот иногда буквы, которые меньше других. Так? Если буква появляется, написано больше других, это значит, она пришла с восьмого уровня. Не из семи творений, а с восьмого. Но здесь мы имеем, наоборот, маленькое. Рамхаль дает такое объяснение. На самом деле, это слово «бихебаром» при их сотворении, а в другой перестановке букв означает слово «Аврахам», те же самые буквы. Рамхаль дает такое объяснение. Аврахам – это десятое поколение после Ноаха, после потопа. И в этот момент, ну, после вот потопа, поток человека изменился. Творение, он стал существенно меньше, сузился. Буква «Хей» – она корень творения, но поскольку поток шефа снизился, то теперь эта буква маленькая появляется, как отражение этого. Почему это не появилось у Ноаха Авраама именно? Потому что этот человек был началом народа, который стал делать исправление творению, превращать это маленькое «Хей» в большое. Поэтому он связывает, поэтому Хумаш связывает его «Бихебаром» именно с Аврахом. С одной стороны, уменьшение шефа там отражено. С другой стороны, это связано с именем Аврахом. Поэтому «Хей» маленькое. Так Рамхаль, в принципе, объясняет. Еще, пожалуйста. Сейчас он... Да, пожалуйста, сейчас он...
Меня слышно?
Да.
Шалом, Рав Лебуш, вот у меня по лекции два вопроса. Не один по лекции, а другой как бы косвенно. Вот вы сегодня говорили по поводу комментариев вот, на букву ТАВ, вот, у пророка. Но дело в том, что я у Рабоним учился, они сказали, что КТАВ Ашури, который сейчас... ну, то есть тогда был другой КТАВ, не КТАВ Ашури. И там вот эта буква ТАФ, она писалась несколько иначе. Это я у авторитетных рабоним выучил. Мы разбирали это. Вот у меня вопрос по этому вопросу. То есть вы говорили по поводу трех букв ЛАВ.
Тем не менее...
Это имело несколько иное написание раньше. Это не КТАФ Ашури.
Значит, тут нет никакого... Я не вижу здесь противоречия, потому что от того, что было сказано про ТАФ, нет смысла отказываться. То, что было написано на лбу у тех людей, смысл тот. Это что говорилось на занятии? То, что... Ангелус, разрушитель, не позволено было касаться тех людей, и там была написана буква ТАВ, неважно, как она пишется. Именно буква ТАВ там была. Она так написана у пророка. Она, может, писалась по-другому, не кроли, не нравится, потому что все была буква ТАВ. И исходя из сегодняшнего занятия, мы понимаем, почему именно так там было. Второй вопрос какой?
И второй вопрос. Вот простите, пожалуйста, вот по поводу гематрии. Вот есть такое мнение, что вот считать вот йод, софьот, но вот софитные буквы, как вот, например, 500 и так далее. Ну вот хав-софит 500 и так далее там. Поясните, пожалуйста, насколько эта точка зрения соответствует Ядуд? И насколько это кошерно считать вот софитные буквы там 500 и дальше до 900?
А я не знаю, я у тех источников, когда я читал, я такие гематрии не встречал. Вот это что я могу сказать. Из того, что
это обычная гематрия, да, заканчивается буквой ТАВ, она 400. А вот софитные буквы, вот есть, ну, может быть, я вопрос неверно сформулировал. Они, ну, есть мнение, вот некоторые считают их как 500, 600 и так далее. Там,
значит, я отвечаю еще раз. Софитные буквы, они участвуют в вычислениях тоже. Но когда они встречаются как 500 и дальше, я персонально такого не встречал. Вот это, что я могу сказать. Из того, что прочитано мной, такого не было. Но это не означает, что эти буквы не используются в гематриях. Они используются, но не в таком смысле, как вы говорите.
Да, но если, например, вот слово заканчивается на софитную букву, но если там она заканчивается не на софитную букву, тут понятно. А как тогда вычислять гематрию? Вот если там...
Когда я считаю, я отвечаю, с тех источников, с которыми я знаком персонально, там они считаются в нормальной гематрии, не переходя вот на разряд сотен. Там они считают это нормальной гематрией. Это вот такие вещи, полно их, и, значит, а то, что вы говорите, я не встречал просто, больше ничего не могу сказать. Пожалуйста.
То есть, вот именно само по себе эту награду, как перкея лошу, способность узнавать истину в суде, то раю темет, это уже само по себе награда.
На занятии говорилось, что награда здесь понимается вот как. Вот человек двигается. Двигается по пути эмет. Что значит путь эмет? На занятии выясняется. Путь исправления творения. Ну как, он не исправляет творение, он исправляет себя в основном. И заодно, что под руку попадется, тоже исправит. Но в основном вот он часть творения, вот так он исправляет творение, если он идет по этому пути. Дальше Хакодеш Боруху может ему послать подарочек шефу, как мы делились сегодня, Шхаким. Этот подарок его переведет на другой уровень. Вот эта награда, не то, что человек стал что-то понимать лучше, это своим ходом, своим порядком. Но суть здесь вот не в этом. Суть награды – это то, что получаешь с неба, чтобы перейти... либо укрепиться на этом пути, пока и ждешь по нему, и в конечном счете можно перейти на новый виток. Вот что такое награда за эмет в рамках того занятия, которое было. Ясно, что с этим будет приходить и понимание истины. Почему что такое истина? Это правильное видение творения. Да, вот связи, как устроено, концепции, кто такой еврей, кто такой нееврей, все эти вещи. Где равенство, где больше, где меньше, все что угодно. И вот когда правильно понимаешь, там это эмет в смысле понимания. Как следствие истинного значения эмет, тавтология. Эмет истинного, истинное значение истины. Это не то, понимание это следствие. А суть вот здесь движение по пути исправления себя и творения.
Эсав шел 400 этого, число 400 упоминается, когда Авраам Авину приобретал Махпела.
Да, правильно. Да.
И как-то это имеет ли как-то к этой гематрии, и связано ли это между собой, что вот Авраам Авин уже 400 дал, и вот как бы это...
Как там возникло число 400, да? Все объяснение дается такое. Авин так объясняет. Значит, я пробую на пальцах объяснить, что значит имеется в виду. Что Авраам... Да. Значит, что Авраам там делал, когда дал 400, именно, что оно означало? Это место, на самом деле, очень высокое, там как были предки захоронены, простое место они не выберут в Искрении. Это как бы ворота Нижних Ганейден, что ли. Теперь, откуда там число 400 взялось? Имени Юдкей Вавкей, есть, мы говорили, 4 росписи, 4 уровня его. И верхний пишется через букву Юд. Юд, Вав, Далат, потом Хей и Юд. И так каждая. Вполне идет через букву Юд. И там вот 4 буквы Юд возникают. Каждая Юд имеет, это 10, и она имеет полноту, то есть тоже имеет 10. Каждый Юд представляет как 100 уже. Их 4. Получается 400. Вот это то место, оно характеризуется этим местом, числом 400, оно связано с этим именем, с этим буквами Юд, и Авраам поэтому и заплатил 400, чтобы получить кинен, владение вот этого канала на это место. Такой большой тикун он в тот момент сделал. Не просто он дал 400 там, шекелей человеку, а ему вот в своей внутренней силе удалось соединиться с тем высоким уровнем. Ему удалось, значит, может, тоже его потомки как-то умеют туда доступ. Вот что там произошло. Это 400 в смысле уже тикун. Мы видели здесь, вот так есть два полюса. Один нижний, это луна без света, и верхний, полная луна. Вот эти 400, которые от Авраама шли, они тоже как бы полная луна. От тех 4 ют она идет.
Противостояние чем тем 400, которые шли с Исавом, это как-то связано?
А так и Яков сражался с этими, с Исавом, он с ним сражался. Он откупил, у кого он купил это место захоронения. У кого? Эфрон, Ананица, Птица. Те народы, которых надо было уничтожать. Он отнял у них это. Здесь сражение с этими клепотами.
Как его потом продолжал его дело с этими 400?
У каждого свой путь. Один по-своему делал, другой по-своему. Это сражение между Исраэл и Нахаш продолжается из поколения в поколение. Это не только Авраам, Исаак и Яков.
Тенденция
здесь. Вот есть сражение с Исааком, есть сражение с Ситрахрой. Есть люди, которые могут иметь силу сражаться с этой силой и давить ее, принижать, изгонять. Авраам, Исаак, Яков, Моше, Давид и много-много других на протяжении поколений в Исраиле. Это вечная война, которая будет длиться до прихода Спасителя, Избавителя, Мессии. И она не кончится только вот в самый последний момент, она кончится. А пока мир существует до его прихода, она и будет продолжаться. Это сила, которая будет давать воскрешение, это Тал уже. Концепция Тхисхамейсом, она идет от всех 4 ют.
Просто я подумал, что как это Билам плутул запряг осла, а уже до него уже Авраам запряг осла. И, то есть, как бы на нет, то, что Билам уже там, Авраам предвидел. И вот я думал, что как-то это вот...
Я думаю, это разные ослы были.
Нет, понятно, что ослы разные, но... Говорят, что
по
вот
сути, то, разные ослы.
Что то, что Авраам с утра запряг, что от Билам с утра, уже, а уже его опередил Авраам.
Ну, знаете, многие люди говорят, мы не можем так кидаться на все, что люди сейчас говорят. Я думаю, сейчас эту тему закончим, понятно. Так?
И еще вопрос, это вот это 11, это Хторет, да? И вот то, что вот эти 11 как-то, то, что вот как Элазар Акоин, когда вот, ну, пошли Акоров, когда там встал между мертвыми и живыми во время Мороха там.
Да, да, Арон, да.
И это вот как бы вот эти 11, они...
Совершенно верно, да, да. Они имеют силу, так сказать...
Это уж умора становится.
Да, да, вот это написано. Хумаш именно Киторис туда и повел, да. И объясняют, что вот две буквы заодно как бы уже зашло. Это две буквы Киторис, это две буквы Баф и Кей в имени Юткей Вавкей. Баф и Кей. Но в слове Тоу тоже эти две буквы Тав, Эй и Вав, только они переставлены местами. Вав, кей, это петорис, это исправление. А в обратном порядке, эй и вав, это уже наоборот тоу, это килкуль. Важно, в каком порядке это идет. Ну хорошо, на сегодня остановимся.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. Всем всего доброго.